Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире 373 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Завтра Святая Церковь совершает празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на этот праздник, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонахом Климентом. Затем вы услышите очередную беседу из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии. Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Очередная часть лекции Андрея Ивановича Солодкова «Проблемы преподавания основ православной культуры в школе» продолжает нашу программу. И завершит ее чтение из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Прозвучит очередная глава, посвященная юродивому Филаретушке. Как всегда, наша программа, дорогие слушатели, иллюстрирована песнопениями в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
и Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
Святая наша Церковь, назидая нас каждый день за своим божественным богослужением, установила различные праздничные дни для того, чтобы, вспоминая священные события или память каких-то святых, мы бы получали душевную пользу и достигали бы за молитвы святых спасения наших душ. И вот сегодня мы торжественно совершаем собор архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. Не случайно наша Святая Церковь установила праздновать именно в этот день собор небесных сил бесплотных. В древности год начинался весной, в марте месяце, и если отсчитать 9 месяцев от марта, то как раз именно нынешний месяц будет 9-м. А мы знаем, что именно 9 существует чинов ангельских, как это открыл нам священномученик Дионисий Арипагит, учителем которого был сам апостол Павел, достигавший до третьего неба и созерцавший небесные бесплотные силы. Кроме того, это по старому календарю 8-й день месяца, а число 8 обозначает будущий век, вечность, в которой ангелы вечно будут славить Бога, как они славят и сейчас, в нынешнее время. Господь наш, в Троице славимый Бог, создал чины ангельские прежде сотворения видимого мира. Как учит нас Святая Церковь, Господь создал сперва невидимый мир, мир мысленный, ангельский, затем создал мир видимый, чувственный, и уже позднее, как бы соединение между этими двумя мирами, создал он род человеческий. Мы, люди, являемся как бы посредниками между этими двумя мирами. По плоти мы принадлежим к земному, к вещественному миру, но душа наша бессмертна, и душа наша духовна и близка по своей природе к миру ангельскому. Но еще до того, как сотворен был человек, в ангельском мире произошло одно событие, имевшее глубокие последствия для всей истории последующего мироздания. Верховный ангел, который украшен был необыкновенными дарованиями от Бога, которого звали Дениса за его сияющую красоту, по гордости своей возомнил себя равным Богу и за это был низвержен. И сегодня мы слышали, как Господь Евангелие говорил, что Он видел сатану, как молния, спадшего с неба на землю. Падение Денисы за гордость, за один только гордый помысел, что он может быть равен Богу, послужило примером и для других ангелов, которые последовали за ним. В Откровении апостол Иоанн Богослов говорит, что древний змей, сатана, своим хвостом увлек треть звезд, то есть треть ангелов. И вот в это время, когда Деница увлек за собой некоторых ангелов, архистратиг Божий Михаил сказал другим ангелам, вон мы станем добре и не будем слушать наветов этого ангела. Он укрепил своим словом других ангелов, чтобы они не поколебались в своей преданности и своем служении Богу. И за это он стал архистратигом небесных воинств, стал во главе всего воинства небесного. И с тех пор ангельский мир, мир невидимый, стал двойственным. С одной стороны, ангелы Божии, восхваляющие Господа, помогающие людям, охраняющие Вселенную и соблюдающие в ней порядок. И с другой стороны, сатана и ангелы его, которые по зависти своей борют нас грешных, строят всяческие козни роду человеческому, потому что они знают, что Господь восполняет число отпавших ангелов душами тех праведников, которые угождают Ему здесь, на земле. Вот такая, братья и сестры, великая честь от Господа нам, людям, что если кто верно служит Господу, если кто смиренно притекает к Его благодати, то Господь очищает такого человека от всякой скверны, очищает от греха. И если кто до конца устоит в служении Господу, то по смерти сподобляется ангельской чести и ангельской славы. И мир, как открыл нам Господь в Священном Писании, будет стоять до тех пор, пока не восполнится число падших ангелов. Но более того, Господь оказал нам, несмотря на то, что мы обложены немощью этого тела, Господь дал нам такую славу и честь, что бесплотные ангелы, превосходящие нас и крепостью, и добродетелями, служат нам в деле нашего спасения. Апостол Павел прямо говорит об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, помогающие нам в спасении? Вот какая честь нашему человеческому роду. И сегодняшний праздник напоминает нам и об этом, что ангелы — суть служебные духи, и установлен был этот праздник для напоминания об этой истине, потому что в древности были люди, заблуждавшиеся, которые почитали ангелов как бы наравне с Богом и даже приписывали им сотворение видимого мира. Чтобы отвергнуть это заблуждение, Церковь установила этот праздник, на котором мы читаем зачало из послания апостола Павла к евреям, в котором прямо говорится, что ангелы подчинены Господу нашему Иисусу Христу, что они служебные духи, и чтобы мы поэтому не почитали их за то, чем они не являются. Очень много было чудес, которые ангелы совершали по повелению Господа, для вразумления, для спасения, для назидания нас грешных. Достойно внимания то, какие существуют ангельские чины и какую роль они выполняют в деле нашего спасения. Священномученик Дионисий Арипагит говорит, что есть три главные ангельские степени, которые различаются по степени приближения к Богу. В свою очередь, каждая степень имеет еще другие три степени. Ближе всех к Богу находятся серафимы, название которых означает пламенеющими, потому что они все пламенеют от любви к Богу и непрестанно воспевают «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Другая степень за ними – херувимы, которые называются многоочитыми и которые все исполнены дивной премудрости и дивного ведения Божьего. Следующая за ними степень – престолы, на которых неизреченно и таинственно почивает Господь. За ними следуют господствия, которые так названы, потому что господствуют над прочими ангелами, а нам, людям, помогают господствовать над нашими страстями и не поддаваться искушениям дьявольским. Следующая степень – это силы. Они названы так потому, что дают нам, людям, силу творить чудеса. Если кто от Бога стяжал такой дар, если кто очистился, то эти ангелы укрепляют его и дают ему силу исцелять, предсказывать и прочие творить чудеса. За ними следует еще одна степень, она называется власти. Эта степень укрепляет всех, кто находится во власти у нас людей. Эта степень помогает благочестивым начальникам по Богу управлять людьми, дает им праведный суд, дает им разумение, как управлять людьми благопристойно и к их благу. За ними следует начало, которое начальствует над прочими ангелами и которые нас научают уважать начальство, подчиняться ему и получать от этого душевную пользу. За ними следует архангел, которые служат в особенности делу промысла Божия. Они являются вестниками, которые возвещают волю Божию и открывают людям тайны Божии. Особенно среди них выделяются 7 духов, 7 архангелов, которые предстоят престолу Божию. И один из них, который носит имя Гавриила, в особенности известен нам из Священного Писания как служитель домостроительства нашего спасения. Именно он благовестил Матери Божией великую тайну воплощения Слова Бога. Из преданий церковного мы знаем, что архангел Гавриил открыл нам и ангельскую песнь, восхваляющую Матерь Божию. «Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородица», которую наша Церковь каждый день поет за богослужение. И, наконец, последняя степень – это ангелы, которые бесчисленны и которые, как мы знаем, особенно близки к нам, потому что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, который укрепляет нас, вразумляет, возбуждает нас, нашу совесть, чтобы мы служили всегда Господу с чистым сердцем. Мы, хотя и находимся в этом теле, должны, тем не менее, подражать жизни ангелов. Мы должны непрестанно молиться Господу и славословить Его. Славословить даже тогда, когда Господь посылает нам какие-то испытания и скорби для нашего спасения. Один из великих афонских старцев, Паисий, который умер совсем недавно, в 94 году, говорил: «Говорить во время испытания «Господи, помилуй» это как бы плод, который дает как бы 100. А вот говорить словословие Богу во время испытания, это плод, который приносит как бы в 1000 раз больше пользы. И вот мы должны подражать ангелам в этом словословии Господа. И мы должны также и вести чистую жизнь, потому что если мы попираем свою совесть, если мы не слушаем ее голоса, а это есть голос нашего ангела-хранителя, то он оставляет нас, и тогда к нам приближается ангел-сатанин, получающий над нами особую силу. Будем же ревностны в деле нашего спасения. И если мы будем прибегать к помощи наших ангелов, если мы будем слушаться совета нашей совести, совета ангела, который нам внушает, то тогда ополчится ангел Господень окрест нас и избавит нас от всех скорбей, и спасемся мы тогда. Аминь.
Thank you. благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Вторая неделя Великого Поста. Святое Евангелие от Марка, глава 2, стихи 1 по 12. Во второе воскресенье Великого Поста читается Святое Евангелие о прощении Спасителем грехов расслабленному, которого спустили через кровлю дома к его ногам. «Чада, отпущаются тебе грехи твои», — сказал Господь расслабленному. Вызывает жалость тот человек, который при полном сохранении сознания не может сам ходить и вынужден постоянно пользоваться услугами других. Таков был упоминаемый ныне больной. Но есть расслабление духовное от грехов. Оно несравненно опаснее, чем расслабление тела, потому что может повлечь за собой вечную смерть. И всякий грешник в какой-то мере есть расслабленный. Как исцелиться от всего? Через искреннее покаяние. Потому-то Спаситель, исцеляя расслабленного, наперед даровал ему прощение грехов. Божественный чудотворец, свидетельствует батюшка, телесное расслабление исцеляет посредством прощения грехов. Врачует сперва душу, а потом тело. Что значит такой способ проживания? Вопрошает святой Иоанн, отвечает. Значит то, что постигающие нас болезни суть следствия грехов наших, и что невозможно совершенно избавиться от болезней, не очистившись прежде от грехов, как нельзя уничтожить следствие, не уничтоживши причины. Между грехами и телесными болезнями существует тесная связь. Грех – гибель для души, разрушение и для тела. Смерть – есть необходимая дань наша греху, а смерти предшествуют почти всегда болезни, более или менее продолжительные. Когда не будет греха, тогда не будет болезни и смерти. Люди часто прощаются временной сладостью греха и падают, но Бог по своей бесконечной благости не хочет нашей вечной погибели и для всех открывает врата блаженства. И потому посылает болезни, страдания, как самое лучшее в этом случае средство одуматься, прийти в самого себя. Но почему Святая Церковь установила читать сегодня евангельскую повесть о расслабленном? Потому что во всех нас видит состояние душевного греховного расслабления и хочет, чтобы мы поспешили исцелиться. И точно, замечает батюшка, все мы расслабленные. Что не грех у нас, то расслабление. Грех есть действительно расслабление. Мы расслабленные. И одни из нас, побуждаемые совестью, сами создают свою болезнь и идут ко Христу лечиться от своего расслабления греховного. А другим, увы, нужна помощь, чтобы они искренне сознали свою болезнь и от всего сердца пожелали себе исцеления от Иисуса Христа. «Братья мои, взывает святой пастырь, когда вы бываете больны, то прежде всего приносите Богу покаяние во грехах. Прибегайте к врачу всемогущему, вкушайте его животворящее тело и животворящую кровь. прощать грехи и имеет власть один Бог, Творец и Законодатель. И как бывает легко, покойно, радостно на душе, когда покаешься от всего сердца во грехах своих пред Господом и услышишь слово прощения. Чада, прощаются тебе грехи твои. Как весело на душе, когда с верой и любовью вкусишь божественно брашно Его, пречистого тела и крови Его. Теперь время душевной цельбы.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». Познакомить вас с лекцией Андрея Ивановича Солодкова «Проблемы преподавания основ православной культуры в школе». Напомню, эта лекция была прочитана Андреем Ивановичем в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Действительно, если говорить о том, что в образовании сегодня, и не надо тешить, риторика красивая. Вот по телевидению, там, в средствах массовой информации. Действительно, говорят хорошо. Говорят красиво. Просто приведу один пример. Вот в городе Новомосковске. У меня жена оттуда, я женился. Она работала в миссионерском отделе. Мы познакомились так на миссионерском съезде. Давно уже было. У нас 4 детей. И действительно... Просто красивая риторика, но я помню, что когда мы оттуда переезжали, мы двухкомнатную квартиру, ну это просто к слову, двухкомнатную квартиру мы продали за $5300. Сейчас эта квартира стоит 150 тысяч. Прошло 8 лет. Мы этого как-то даже и не заметили. Кругом красивая риторика. А что происходит в образовании? Говорили, писали, сколько всего. Пожалуйста, преподавайте ОПК. Где? А что вы будете преподавать? А о чем вы будете говорить? А составьте план. Вот честно скажу, чуть ли книжку не заставляют написать. Вот Бородину приносят, говорят, да, вот здесь вот история, все хорошо. Со всем уважением и к Сурве, и к Бородино отношусь, но не, это не все православие. Это не основа православия. Основа православия, оно состоит в том, что Бог сотворил этот мир. И то, что Он промыслитель этого мира. И более того, просто об этом нельзя не сказать, иначе это будет никакие не основы. Более того, Он является спасителем этого мира. Поэтому, когда сегодня говорят, что у нас разруха в образовании, разруха между церковью и светской властью, не могу понять, что это за такая за разруха. И вот тут вольно-невольно вспоминается роман Булгакова «Собачье сердце», помните? Он все там говорил. Вот, говорят, наступила какая-то разруха. Что это за такая за разруха? Говорит, никак не могу понять. Старуха, говорит, это что ли какая с клюкой ходит? Кто это такая? Что это за разруха? Я, говорит, думаю, что разруха все-таки в другом. Вот если я извиняюсь, конечно, за выражение, но таковы там слова. Если я, говорит, Изиночка, будем мочиться мимо унитаза, то, говорит, в нашем доме действительно наступит разруха. Поэтому разруха, она начинается в головах. Отсюда. Об этом упорно не хотят знать. Знаете кто? Люди, которые верят в то, что этот мир произошел случайно, раз, и люди, которые верят в то, что этот мир, он не богочеловечен, а человекобожен. То есть верит в гуманистическую систему этого мира, что человек – мера всех вещей, и что человек может все исправить. Вот это серьезнейшая беда. И это серьезнейшая разруха в головах людей. Что произошло в результате грехопадения? Не хотят никак признать. Вот говоришь же им, ну вы понимаете, что разум человека помутнился, что чувства пришли в смятение в результате грехопадения. А воля, она засвоеволенчила. Нет, говорят. Все произошло случайно, эволюция, все идет вперед. Я говорю, где? Вы посмотрите, какая деградация. Ведь невозможно ученику сегодня, он не может воспринять элементарных вещей. Он воспринимает вот то, что ему дают эти мультики, всякие компьютерные игры, это он быстро все осваивает. А скажи ему, что Бог является творцом мира, не понимаю. Сразу не понимает. Ну, как это? А он промыслитель этого мира. Опять. Не доходит. Опять никак не понимает. Тезис действительно. Бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Он прижился в умах людей, и его до сих пор продолжают активно, очень даже я скажу, активно так вбивать в головы наших детей. Действительно, когда говоришь об этом, обо всем, об образовании, почему нет восприятия, восприятия самого откровенного, восприятия Бога, то воля или неволя, вспоминаются слова преподобного Серафима Саровского. Он говорил, примерно смысл точно передам, он говорил так, что под предлогом просвещения мы зашли в такую тьму неведения, то, что древние понимали просто, нам теперь надо очень долго растолковывать. И это действительно так. Есть еще одно препятствие, это даже оно такое, что почему не воспринимается основа православной культуры. Иногда есть такие учителя, они как такие любители поиска во всем, там начитается всего, психологи еще всякие, у них в головах такая каша царит. И вот они говорят, да вы им рассказывайте о том, как-то поразнообразней, они, может быть, в этом во всем сами разберутся. Я говорю, вы знаете, точно не разберутся. И привел однажды один пример. В центре реабилитации жертв нетрадиционных религий, вот на Большом Ордынке, где в течение там уже более около 20 лет я работаю вместе с известным священником, он к вам приезжал сюда, отец Олег Стеняев. Там был центр реабилитации сектантов, и потом параллельно, так это как-то получилось, вот по благословению, захлестнула волна наркомании. Помните, особенно в середине 90-х, это было что-то непонятное. Люди шли в храм, матери шли слезами. И эта программа, она начала как-то развиваться. То, что люди сами не разберутся и сами ничего не поймут, это точно. Пришел, вот, помню, Сережек один. Со всем желанием ко мне, вот со всем таким, вот я хочу это все бросить, вот с чего начать, я вот не знаю там, как же быть. А там сидели еще люди, которые вот сами еще только-только, они тоже приходили, просто слушали наши общие беседы. И кто-то ему посоветовал, говорит, да а что тут, да ты бери Библию, читай, и все поймешь сразу. Я это прослушал так, как-то пропустил мимо ушей. Я говорю, подожди, Сережа, сейчас вот мы разберемся, какую литературу, посоветуемся с батюшкой, как благословить, там что вот получше для тебя будет, там, поисповедуйся, расскажи, то, ну, в общем, множество советов. А этот молодой человек ему говорит, бери Библию, читай, все поймешь. Приходит, значит, этот Сережа на следующей неделе на беседу и говорит. Это я все говорю по поводу того, почему невозможно воспринять вот самому все, как иногда советуют учителя, там, в школах, что вы дайте им все, они сами во всем разберутся. И вот этот Сережа решил сам разобраться, пришел мне и говорит: Андрей Иванович, я говорю, что? Вы знаете, а я в Библии нашел, оказывается, и так он посмотрел по сторонам, и на ухо мне шепчет, говорит: легкие наркотики употреблять можно. Чуть со стула не свалился. Я говорю: где ты такое нашел? Он мне открывает прям Библию, прям первую страницу Священного Писания, книга «Бытие», и читает: всякая трава, сеющая из семени, да будет вам в пищу. Представляете? Это он так растолковал. Вот трава — это у них легкие такие наркотики. Я говорю: что ты делаешь? Нельзя так. Священное Писание можно только воспринять не человеческим разумом, а в естественном свете, присущем ей. Это в свете Святого Духа, это в церкви, где обитает вся полнота Святого Духа. Он: да, а мне вот тут сказали, что читай. Я уж не хочу, правда, так вот, ну, был еще точно такой же курьез. Это уже был в школе. Один молодой человек, он подошел, у него были серьезные проблемы. Я думаю, что я как преподаватель не решился решать эти проблемы. Отвел его к батюшке, говорю: батюшка, так и так. Вот помните, мода была целая в школе. Он решил сменить пол. Я говорю: ну ты понимаешь, ему по-всякому втолковывал, ну ты, а это что, средства массовой информации, пожалуйста, учителя даже, валеологию эту ввели. Я когда в класс заходил, мне тогда, сейчас, слава богу, этого нет, я уже радуюсь хотя бы этому. В класс заходил, представляете, там приносили муляж и показывали, как вот предохраняться от всего этого. Я заходил, говорил: господи, что это? Даже ученики краснели, а кто уже более-менее верующий был, говорили: а что же нам делать, Андрей Иванович, мы не знаем. Я говорю: отцы говорят, дунуть и плюнуть. Вот они ходили, дули, плевали на все это хозяйство. Но это быстро все уносили. И вот, значит, этот вопрос, в общем, как-то разрешился у этого человека. Батюшка ему объяснил, что так как человек, каким он сотворил, таким он должен оставаться. Но опять же, опять вот, как говорится, на одни и те же грабли наступили. Опять ему кто-то шепнул: да ты Библию читай вот побольше, и все поймешь. Приходит, уже с батюшкой вместе сидим, он говорит: батюшка, а я нашел в Библии, говорит, что запрета, оказывается, никакого на это нет. Батюшка так посмотрел, говорит: как это так? А он читает прям: а во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женского, ни мужского, ни женского пола. Представляете? То есть совершенно по-разному можно понять, если дать человека на откуп, и как сегодня очень часто те люди, которые дают возможность преподавать основу православной культуры, они говорят: ну вы им больше говорите не о Боге, там, а больше о культуре, о светкости, о колоколах, об устройстве храма и так далее. Поэтому можно прийти вот к таким страшнейшим заблуждениям.
Вы прослушали третью часть лекции преподавателя основ православной культуры Андрея Ивановича Солодкова. Заключительную, четвертую часть этой лекции слушайте в нашей следующей передаче. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Главу, которую я хотел бы сегодня предложить вашему вниманию, автор посвятил юродивому Филаретушке. Описывая Лавру филаретовской эпохи, нельзя не упомянуть о схимонахе Филаретушке. Его имя было так популярно, пишет Казанцев, что тысячи народа приходили просить его благословения. Он не был модным монахом нашего времени и не раздавал фотографических карточек, не имел духовных детей из благочестивых старушек, благоверных жен и благонравных девиц. Он держался строго отшельнического направления и был пустынником в строгом смысле слова. Филаретушка в мире Филипп происходил из крестьян Владимирской губернии Гороховецкого уезда, был женат и имел 3 сыновей, которые жили с ним, а после его смерти жили при созданной им киновии. Был безграмотен, ходил в рясе с широким кожаным поясом, с четками и носил трость с медным голубем. При всякой встрече он произносил одну только фразу «с ангелом». Первоначальное появление Филаретушки возбудило множество толков. Он поселился близ Лавры, где скит, и устроил себе келью на 3 елях, за что зубоскалы из монахов прозвали его «Соловьем-разбойником». Но отец Филипп не обращал на это внимания и прощал все обиды и насмешки, направленные против него. Злых острот и всякой досады много приходилось переносить Филаретушке при жизни. В Москве он как-то подвергся опале и гневу всесильного в то бесправное время губернатора графа Закревского, пьяный фаворит которого, Розанов, бывший цирюльник, приказал арестовать Филаретушку и привести его в канцелярию для допроса и наказания графу, который стал кричать и топать на него ногами. Филаретушка, как передают, молчал. «Знаешь ли ты, бродяга, кто с тобой говорит? Имеешь ли понятие, что я могу с тобой сделать? Все гадкое, на что ты и способен. Но знай, что над тобой тяготеет десница Господня, и дни твои сочтены. Вопли разоренных тобою дошли до судьи нелицеприятного. Род твой стыдом поразится. Не будет до конца жизни покоя сердцу твоему», — ответил кротко, но с достоинством Филаретушка. Граф побагровел и велел отвести дерзкого монаха. Если бы не заступничество владыки Филарета, то Филаретушке не сдобровать бы. Но смелые и правдивые слова, кинутые в лицо грозного деспота, разнеслись по Москве и принесли некоторую пользу. Вслед за этим произошли и перемены. Граф Закревский был по обстоятельствам от него независящим уволен от губернаторства. Затем пошла ходить по городу история его дома, и людская молва назвала Филаретушку прозорливцем. Проповеди Филаретушка никогда не говорил, но зато поучал словом, чистым и удобно понятным для простолюдинов. Так один из посетителей спросил его: «Хорошо ли я делаю, что 6-й год не исповедуюсь?» На это Филаретушка отвечал: «Иди сейчас домой и 6 недель, а не годов, не умывайся. Потом посмотри на себя в зеркало и скажи, хорош ли ты и как себя чувствуешь». Так и душа человека. Чем долее не очищается таинством покаяния, тем более грубеет, черствеет и делается нечувствительной к состраданию и способный на все преступления. Трудами и заботами покойного Филаретушки была выкопана у храма в честь Черниговской иконы Богоматери и укреплена стеною пещера с 12 кельями. Он радел о преуспеянии работ, привлекал жертвователей и, в конце концов, был вместо успокоения от трудов обнесен пред начальством и выгнан из скита завистливыми до его славы монахами. Долго ходил Филаретушка, не имея где главу преклонить, пока не нашлась добрая душа в лице купчихи Логиновой, которая имела такую веру в Филаретушку, что соорудила для него киновию с церковью Боголюбской иконы Божьей Матери, с пределами в честь преподобной Матроны и святой мученицы Капитолины, которые и были освящены митрополитом Филаретом в 1859 и 1861 годах. Но и здесь недолго пришлось наслаждаться покоем Филаретушки. Киновия его была приписана к скиту, а потом обращена в Лаврское кладбище. На Филаретушку возвели вновь гнусную клевету, на этот раз, что он занимается подделкой кредитных билетов. Он был изгнан и надолго, пока митрополит Филарет не позволил ему вновь водвориться в созданной им обители, где он принял схиму с именем Филиппа, это его имя до пострига, и до смерти не выходил оттуда. Завершая очерк о нем, Казанцев говорит: «Покойный схимонах Филипп был очень глубокий мыслитель. Он не был учен, но кто отнимет от него природный ум и правильное миросозерцание? Он не был и образован, но это не мешало ему правильно излагать мысли. Он был безграмотен, но тем не менее силен в Слове Божьем и убедителен в изложении его». Передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 373 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.